Мы продолжаем читать наставления преподобного Марка Подвижника из первого тома «Добротолюбие». И напомню, мы обратились к четвертому разделу этих наставлений, который называется «К тем, которые думают оправдаться делами». 226 глав. И начав разговор об этом, мы говорили, что обычно человек естественным образом, естественно грешным образом, то есть для греховного человека, для грешного человека, для человека, пытающегося осознать свой грех и выстроить отношения с Богом, каким-то образом угодить Богу, повлиять на Бога, еще в что-то сделать в этом отношении, для него естественно осуществлять свою жизнь исполнением неких внешних дел. И мы говорили, что проявляется эта способность человека, это качество духовной жизни человека, измеряющий себя количеством совершенных внешних дел, в том, что человек постоянно сравнивает себя с другими, что человек постоянно ищет внутренней похвалы, он постоянно хочет выглядеть: я, конечно, грешник, но зато я. Вот, я, конечно, тоже делаю это и это, но зато я вот этого не делаю. И каждый человек, мы говорили про это, любит о своих делах поговорить, и очень не любит говорить о своих грехах. И на молитве мы тоже говорили, как это проявляется. И хотя этот путь заведомо осужденный Богом и, собственно, каким-то странным, для меня, по крайней мере, странно парадоксальным образом, только этот путь и осужден Богом, то есть путь фарисейский, и только фарисеи удостоились этой чести быть обличаемыми за свой образ жизни, ибо всех остальных Господь миловал, а обличает всегда только фарисеев. И вот несмотря на то, что вот это свидетельство Священного Писания, уж не говорю о святых отцах, Священное Писание о том, что путь внешнего делание осужден Богом, нам это настолько понятно, нам настолько свойственно выстраивать свои отношения с Богом в религиозной плоскости исполнения каких-то внешних предписаний, что мы никак не можем перестроиться. И вот этим и вызвано, как в самом первом абзаце говорит об этом преподобный Марк Подвижник, написание этих глав. В ниже написанных главах худость веры тех, которые внешно только живут право, обличается теми, которые точно веруют и верно знают истину. Худость веры, по мысли Марка Подвижника, это внешняя жизнь. Дела, которые совершаются внешним образом, снаружи. Человек стремится к некоторому образу жизни, образу бытия добродетельного человека, так, как он это представляет. По своему мнению, по своему представлению, он создает некий образ добродетельного бытия, надеясь этим образом поведения, этим образом социальной организации, этим образом чего-то еще он хочет угодить Богу. В сущности, он создает вид, даже в том достаточно глубоком смысле, каком употребляется выражение, создает имидж. Вот. Он действительно создает вид добродетельного человека. Он молится, он постится, он ходит в храм, он оказывает милость, подает копеечку, он там кладет поклонов очень много, он не работает по воскресным дням, он не работает по праздникам. Ну так, как должен вести себя, по его мнению, добродетельный человек. При этом может быть тираном для собственных детей. Он может быть тираном по отношению к собственной жене. Он постоянно осуждает всех своих соседей, особенно безбожников. Он очень любит осуждать власть. Он считает, что большинство окружающих его людей грешники и напрасно только, не только коптят воздух, но и ходят в храмы. Сам священник недостаточно благочестив с его точки зрения, потому что он постится по монашескому уставу, а священник в постные дни позволяет себе рыбу. Очевидно, что он грешник. Это вот внешнее благочестие, оно настолько въедливое, зараза, что человек, вставший на этот путь, он действительно отравлен. Вот он по-настоящему отравлен. Он не может ничего сделать. Он до конца будет верить, что это правильный путь. И сколько бы ему ни говорили, например, что Христос говорит, что надо, кто осуждает, тот будет осужден, он говорит, это все неправильно. Потому что там в Ветхом Завете грешников окаянных предавали огню, вот, побивали камнями. И вот на самом деле вот это правда настоящая, а это вот осужден, не осужден, это все так, это не важно. Он, его невозможно сдвинуть с его позиции. Он уверен, что он живет правильно. Во время молитвы он может молиться долго, но при этом сердце его никак не чувствует ни слов молитвы, ни вдохновения, ни благодати. Да он и не собирается это чувствовать. Для него все становится, все переходит в то, чтобы правильно исполнить то, что нужно исполнить. Правильно положить крестное знамение, правильно совершить поклон, правильно распределить иконы. Вот весь он настолько растворен с внешним деланием, что достучаться до его сердца становится невозможным, и сказать ему, что это всего лишь вид, что это имидж, что это внешность, что это именно то, что назвал Христос покрашенным гробом, который внутри наполнен мерзостью, человек не понимает, не хочет понимать, как не хотели понимать Христа фарисеи. И противоположно этому внутренняя жизнь, то, что не видит никто, то, что происходит внутри человека. Человек стремится к тому, чтобы все движения его сердца, именно движения сердца, движения мысли были чистыми и мирными. Он смотрит на сердце очами Бога. Он судит мысли и намерения сердечно. Ему совершенно не важно, как он выглядит, ему важно, что он при этом чувствует, что он при этом думает, чем продиктовано его слово. И поэтому он никогда не может найти покоя. Потому что, как честный человек, видящий свое сердце очами Божьими, он, ходящий в свете божественной благодати, он знает, сколько в нем нечистоты и гадости. Отсюда рождаются потоки слез. Отсюда рождается сокрушенный покаянный молитв. Отсюда рождается плач, потому что он понимает, как отравлен, испорчен, как он жалок, как он постыден, и он не может успокоиться. Но при этом он совершенно мирен. Иногда даже на каких-то высоких ступенях делания Он радостен, Он светил, Он на всех, у Него на всех хватает сердца, утешения, вдохновения, успокоения. Он никогда никого не обличает, ибо у Него недостает на это сил. Все свои обличения Он тратит на самого себя. Он никогда никого не осуждает, потому что знает, что уже осужден сам. И это занимает его гораздо больше и гораздо сильнее. И вот этот человек по мысли, внутренним человеком, живущий по мысли Марка Подвижника, живет по истине. Второй абзац. Господь, желая показать, что при всем том, что всякая заповедь обязательна, всыновление, однако ж, даровано людям Его кровью, говорит: «Егда сотворите вся повеленное вам, глаголите, яко раби неключимы есмы, ибо еже должни бехом сотворите сотворихом. Посему Царство Небесное не есть возмездие за дела, но благодать Владыки, уготованная верным рабам Его». Мы, конечно, должны делать не только заповеди, много чего должны мы делать, но награды за это никакой нет. Потому что то, что мы должны делать, мы должны делать. Это наш долг. За это не положено награды. Это наша прямая обязанность. Мы таким образом не заслуживаем что-то там. Мы просто исполняем то, что должны исполнить. И если мы не исполним то, что должны исполнить, то будем наказаны за то, что нерадиво исполняем, упускаем и очень много недоделываем из того, что доделывать должны. И раз мы многое не делаем из того, что должны делать, где-то не пожалели человека, где-то разозлились, где-то раздражились, где-то поленились, где-то переели, где-то нагрешили. Мало ли что мы делаем. Вот за все это нам наказание неизбежно, потому что мы совершили грех, мы молимся, мы ходим в храм, мы постимся. Это все нужно делать замечательно, но мы осуждаем. Причем, если первое мы делаем, потому что это нужно делать, за второе совершенно определенное осуждение. Если мы осуждаем, то будем осуждены. Итак, что бы мы ни взяли, какие бы вещи ни исполнили, мы увидим, что мы делаем некие внешние предписания, вот, исполняем некие внешние правила, но при этом внутренние правила, за которые и нам обещано наказание, мы не делаем. Мы осуждаем, значит, будем осуждены независимо от того, ходим мы в храм или не ходим. Мы не прощаем, значит, не будем прощены, независимо от того, молимся мы или не молимся. Мы не любим ближнего своего, значит, будем осуждены, вне того, постимся мы или не постимся. Это не имеет никакого значения. Мы главные заповеди, суд, милость и веру оставили, а исполняем то, что даже в Евангелии и не прописано, что как бы само собой разумеется, и люди делают это и делали испокон века, но делание это внешнее, потому в Евангелии никак не отражено. В Евангелии отражено внутреннее делание, и внешнее делание в Евангелии осуждается и противопоставляется внутреннему деланию. Что же значит слова, здесь во втором абзаце сказано: «Благодать Владыки, уготованная верным». Благодать Владыки, уготованная верным. Про благодать мы еще поговорим, и дальше Марк Подвижник пишет об этом Очень много, но нам пока важно обратить внимание на одно вот это слово – благодать. Благодать – это значит дар, благой дар. То есть благодать уготованная – это именно дар Божий, приготовленный Его рабам. Не потому, что эти рабы это заслужили, а потому, что Он хочет так, потому что Он милостив, потому что Он добр, потому что такова Его воля. Люди очень испорченные существа. То, насколько они испорчены, знают только святые люди. Обычный грешник не знает, насколько испорчен человек. И поэтому люди современные, как люди наиболее испорчены, они постоянно у Бога чего-то требуют. Не просят, а требуют именно. Они не воспринимают себя как рабы в доме своего господина. Хотя бы даже как слуги, хотя бы даже как дети. Нет, в этом доме они хозяева. И вдруг тут образуется какой-то человек или не человек, или какое-то существо, которое претендует быть их хозяином. И человек справедливо, как ему кажется, возмущаясь, говорит: не понял, почему ты требуешь от нас что-то? Ты господин, ты Бог, хорошо. Это значит только то, что мы от тебя должны требовать. Так записывай, ты должен нам сделать вот это, вот это, вот это и вот это. Вот если ты сделаешь это, мы посмотрим, как дальше к тебе отнестись. Может быть, мы примем твое господство в этом мире, может, нет. В конце концов, это же наш мир, и мы решаем, что принимать, что не принимать. Вот такова интонация современных людей. Они требуют и Бога. Им в голову не приходит то, что они всего лишь послушники. Дом вообще-то не их. Это не их дом. Это дом господина, в котором их призвали, чтобы они делали то, что им поручено делать. Если они делают это хорошо, а никто не делает это хорошо, нет таких людей, то тогда, конечно, их господин скажет: да, ты хорошо трудился, делал то, что нужно делать. Говорите тогда, если вы действительно сделали все хорошо: мы рабы неключимы, что должны были сделать, то и сделали. Но он, поскольку щедр и милостив, он хочет подарить свободу, мир, царство тем, кто вместе с ним жил в этом доме, трудился в этом доме. И это его воля, это его дом, это его воля, это он решает, кого помиловать, а кого нет. И в любом случае это будет дар, который он дал человеку. Не потому, что тот заслужил, даже если он сделал все, а потому, что он милостив. И он может дать тому, кто протерпел весь дневной зной и много-много работал, а может дать тому, кто проработал всего 5 минут. Это его воля, это его дом. И никто, ни ангелы, ни люди, не вправе требовать у него отчета, почему он так делает. Потому что он хозяин, он решает, за ним последнее слово. Но мы никак этой простой вещи понять не можем. Именно это и свидетельствует о нашей совершенно глубокой испорченности. В третьем абзаце преподобный Марк Подвижник пишет: «Раб не требует свободы как возмездия, но благоугождает как должник и ожидает ее свободы, то есть как благодать». То есть человек не требует свободы, как будто эта свобода есть нечто им заслуженное. Ведь рабом он оказался по своей воле. Он сам поместил себя в это состояние. Он сам стал рабом, потому что поработил себя вещественным началом мира, потому что отдал себя сам по собственной воле, отдал себя в рабство сатане, в рабство дьяволу. Сам никто его не принуждал. Он захотел быть рабом греха, рабом мира, рабом дьявола. И сам превратил себя в этого проклятого раба. Христос освободил человека от этого рабства. Но от этого освобождения, человек вовсе не стал еще свободным. Ведь свобода – это осознанное и совершенно добровольное послушание Богу и совершенное отдание себя воле Божьей. Где Дух Господень, там свобода. Совершенное отдание себя Духу и приводит человека в состояние свободы. Ничего другого нет. Никакой другой свободы не существует. Только человек, совершенно отдавший себя Богу в Духе Святом, абсолютно, тотально послушающий Богу всегда, везде, во всем, только он становится свободным, только он и делается Сыном Божьим. Если человек, представить такого человека, который совершенно всегда, 24 часа в сутки, 365 дней в году, всю свою жизнь делал из любви то, что надо делать, что велит делать Бог, то он, несомненно, свободен, и он, несомненно, Сын Божий. Если же он так не делает, или хотя бы делает это подневольно, не потому что любит отца, а потому что боится наказания или хочет заработать пряник, то тогда он никакой не сын, он раб или наемник, но он не сын, он раб чего-то другого, и поэтому сыном и свободным называться не можем. А если же человек, как это на самом деле бывает, потому что никто никогда не исполняет волю Божью постоянно, но если человек при этом еще исполняет и свою собственную волю, то никакой он не свободный. Он раб греха, ибо своя воля есть грех. Плод греха есть смерть. И творя свою волю, человек делается рабом греха, и в силу этого рабом дьявола, возвращаясь опять к тому рабству, от которого освободил нас Христос. И вовсе мы тогда не сыны, и вовсе мы тогда и не свободны. Не надо тут обманывать. Сын – это тот, кто послушен Отцу во всем и послушен из любви, каким и был истинный, единородный Сын Божий. И он показал это послушание, явил это послушание в своей жизни. А мы рабы, ничего не стоящие. Мы многое из того, что нужно делать, не сделали. Мы часто любили себя больше, чем Бога. И даже к тому, к добру, которое нам хотелось сделать, мы вынуждены были себя принуждать. А за все за то, что сделать не сделали, мы достойны всякого наказания. И потому мы не смеем называться сынами Божьими, как и не смеем называть себя свободными, потому что грешим, и грешим добровольно, грешим потому, что грех любим, как уже мы не раз читали об этом у Марка Подвижника, еще прочитаем, ибо человек грешит по одной единственной причине, потому что он грех любит, никакой другой причины нет. Если он любит то, что не любит Бог, то значит он не любит Бога. Неважно, что мы чувствуем, любящий Бога исполняет заповеди Его, не исполняющий заповеди Его не любит Бога. А раз он не любит Бога все время, значит, никакой он не сын. Он человек, который пытается подчинить свою волю, воле Божьей, пытается подчинить, наступить на горло собственному самоволю, своей волю и самоугодию, пытается оторвать свое сердце от любви к греху и только пытается на самом деле стать сыном Божьим. Но если мы, не зная всего, не желая знать все это, называем, тем не менее, себя сынами Божьими, то мы пытаемся восхитить себе честь, которой вовсе не достойны, ибо поступки наши обличают нас, что мы никакие не сыны Божьи. Сын Божий распялся на кресте. Сын Божий, подлинный, настоящий Сын Божий, не почитал восхищением быть равным Богу, но умалил себя, сам образ раба приняв, умалил себя. И поэтому Бог его превознес и даровал его имя выше всякого имени. Он, будучи истинным Сыном Божьим, умалил себя и принял образ раба. Если мы со Христом и во Христе, то должны поступать в этом мире так же, как поступал Он. То есть даже если бы не было у нас ни единого греха, то и тогда бы мы должны были вести себя как рабы, потому что так вел себя Христос, чтобы быть вознесенным одесную Отца. Даже если бы не было грехов, но мы все в грехах, мы любим грех, еще должны научиться послушанию Богу. И как плохие послушники, мы должны принуждать себя послушанию, как не имеющие еще пока совершенной любви к Богу, мы справедливо должны себя называть рабами, потому что мы действительно ведем себя как рабы. Мы принуждаем себя и учим себя любить Бога. Мы учим жить, как должно жить сынам Божьим, не смея пока называть себя действительными сынами Божьими. Апостол Павел в послании к римлянам пишет, и этот отрывок читается как раз в день, когда крестится человек в таинстве крещения, и говорится о усыновлении человека Богу. И там написано, мы сами себя должны сделать рабами праведности, чтобы стать подлинными сынами Божьими, когда благодать Духа Святаго воссияет в нас. Да, мы называем Бога нашим Отцом, но мы ждем, чтобы и Он признал нас за Своих детей. И мы узнаем это, когда Он даст нам полноту Святаго Духа, в которой мы и обретем свободу, в том числе свободу не грешить, в том числе свободу всегда поступать праведно, в свободу быть детьми Божьими. И мы только ждем, чтобы в день, окончательный день спасения, искупления человека, искупления тела нашего, в день всеобщего воскресения, Он назвал нас своими детьми. Если Он это сделает, тогда мы подлинно дети Божьи. Если только мы себя таковыми считаем, то мы очень и очень сильно заблуждаемся.